В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вас слышать в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, как всегда, у нас сегодня вопросы от наших слушателей. Я думаю, в конце некий обзор ситуации. Игорь Борисович, вопрос из Белоярского района, задает его Татьяна. По МРТ головы диагноз заместительная смешанная гидроцефалия первой степени. Нужно ли это лечить? Есть головные боли, сонливость и падение зрения.
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, что касается заключения по МРТ, да, по гидроцефалии первой степени, здесь совершенно четко, безусловно, очень важно обсудить вот эту находку с врачом, да, и обсудить, насколько она связана с теми или иными состояниями и симптомами, в том числе головной боли, сонливости или падением зрения. Но вместе с тем я хотел бы сказать один очень важный медицинский факт, и это врачи всегда проговаривают, должны проговаривать во время консультации. Проведение тех или иных современных научных методик, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и других каких-то на самом деле исследований требует очень важного, очень скрупулезного и взвешенного понимания и обсуждения причинно-следственной связи находки и симптомами. Это очень важно. Особенно это очень важно в разделе медицины, в разделе неврологии. Потому что очень часто люди имеют, допустим, те или иные неврологические проблемы, будь то головная боль, будь то боль в позвоночнике, да, делают исследования современные КТ, МРТ, у них находят те или иные исследования. И почему-то так вот очень просто делается такая вот логическая связка. Но раз есть какие-то изменения, то на самом деле они связаны вот с теми симптомами как таковыми. Поверьте мне, это даже не там в 60-50% случаев на самом деле встречается. Это очень важно понять, что находка и симптом – это не одно и то же. Это очень важные вещи. Потому что, ну, допустим, причин для головной боли может быть достаточно большое количество. Это может быть головная боль, связана, значит, головная боль напряжения, связана с тем, что человек работает на компьютере, да, у него эмоциональный какой-то компонент, тяжелая сейчас ситуация в жизни, стресс, и у него боли головные связаны с ситуацией стресса и с напряжением мышц. Гидроцефалия здесь вообще никакой роли не играет. Вот. Может быть, головная боль связана с мигренью, да, и поэтому очень важно, вот еще раз говорю, обсудить, насколько соответствует находка симптому. Поэтому здесь следующий пункт, который нужно обсудить, это находка. Всегда ли требует лечения? Ну, здесь такая ироничная фраза врача: будем лечить человека или лечить анализы? Она на самом деле имеет очень большое значение, потому что нередко люди, вот, делая те или иные обследования по показаниям или без показаний, находят какие-то отклонения. Ну, вот самая частая находка, допустим, в общем анализе крови, когда нарушен баланс нейтрофилов и лимфоцитов. Вот делают общий анализ крови, видят, что там есть такой разный баланс. И сразу же пугаются и говорят, что мне надо вылечить. Вылечить что? Законный вопрос. Температуры нет, человек перенес вирусную инфекцию, у него все органы системы работают нормально. Лечить анализ, лечить бумажку, лечить заключение КТ, МРТ – это на самом деле не основание. И, естественно, неправильная ситуация. Мы загоняем себя сами тогда вот этими неправильными логическими схемами в ситуацию, когда мы лечим не человека, а лечим какие-то изменения как таковые, которые на самом деле приходящие, незначимые. Могут быть, эта ситуация уже связана с возрастом, с каким-то последствием заболевания или еще какими-то ситуациями. Много может быть причин. Вот. Поэтому я очень рекомендую вам вот эти две ситуации, ну или, так сказать, два пункта взять на вооружение. Первое. Любая находка должна быть врачом оценена с точки зрения того, насколько она соответствует симптомам, да, И второе, это вот то, что мы с вами проговорили, значит, является ли эта находка поводом для лечения. Сама по себе гидроцефалия первой степени не является основанием для, значит, разработки каких-то медикаментозных программ. Врач должен установить, насколько она целесообразно, значимо имеет те или иные, значит, аспекты медицинские. Вот. И здесь, безусловно, вот, ну, наверное, пока рано ставить точку в рамках вот, расследования, с чем связана головная боль и сонливость, необходимо, чтобы врач применил свои знания для определения, с чем эти симптомы связаны. А то, что мы с вами неоднократно разбирали, еще раз я хотел бы повторить вам, что головная боль – это лишь симптом, за которым скрываются целые группы заболеваний. И сосудистые заболевания, да, головного мозга, и мигрень, и головная боль, напряжение, другие состояния. Но радостно то, что магниторезонансная томография исключила наиболее значимые, опасные для, значит, состояния опухоли. Да, это очень важный аспект, исключается наиболее грозное состояние. В дальнейшем уже врач проводит дополнительную функциональную диагностику и подбирает, значит, терапию. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос у нас из Кушвы, его задает Юлия Викторовна. Есть холецистит, полип в желчном, в анамнезе камни в желчном, которые были растворены, жировой гепатоз, эрозийный гастрит, который пролечила, но, похоже, не отпустил, хронический панкреатит, а после праздников сейчас появилась тошнота и отсутствие аппетита. Как наладить жизнь с такими диагнозами? Врачи говорят, что голодать нельзя при наличии камней, а есть я не могу.
Уважаемая Юлия Викторовна, уважаемые радиослушатели, если позволите, в общем, так сказать, вот с ответа на вопросы начну. Голодать можно или нельзя? На самом деле, вот полный голод – это является только лишь мерой и средством, которые применяются у человека в одной ситуации с острым панкреатитом. То есть, если у человека приступ острого панкреатита, то есть острое воспаление поджелудочной железы, тогда голод считается медицински обоснованным, да, для, в общем, ведения человека, и то не больше, ну, максимум 1-2 дня при соблюдении водного режима назначают голод. Во всех других ситуациях, конечно же, голод, особенно когда речь идет о хронических или обострении хронических заболеваниях, не считается правильным. Здесь важно сделать акцент на диете. И если есть основания, скажем, воспаление, хроническое, обострение хронического панкреатита, да, или комплекс других заболеваний, то здесь важно применить другой принцип диетический, не голодание, а дробное питание, то есть кушать часто, маленькими порциями. Это имеет более щадящее значение для вот, желудочно-кишечного тракта. Что касается всего комплекса заболеваний, к сожалению, гастроэнтерология – это наука, которая занимается вот именно как раз комплексными состояниями. К сожалению, потому что, как правило, у человека с одним заболеванием желудочно-кишечного тракта выявляется другое заболевание, и не два, чаще всего несколько болезней как таковых. Но вместе с тем есть и просвет современной гастроэнтерологии, связанный с тем, что сейчас, конечно же, современная гастроэнтерология старается все-таки не заниматься гипердиагностикой, а делать акцент на только значимых заболеваниях, потому что если переписывать все отклонения в состоянии желудочно-кишечного тракта, то можно вогнать человека в тревогу и достаточно тяжелые нервные расстройства, когда он читает свои диагнозы. Вот здесь мы видим и печень, и поджелудочная железа, и желудок, и желчный пузырь, да, все они на самом деле, казалось бы, создают такую картину тяжелого хронического заболевания, но позвольте мне здесь, в общем, расставить акценты и сказать. Первое, жировой гепатоз, если это не воспаление печени, это не болезнь, это нарушение обмена печени, которое лечится диетой, и из группы заболеваний это надо вынести в раздел просто состояние, которое требует внимания. Если у вас, уважаемые радиослушатели, по УЗИ поставили диффузные изменения в поджелудочной в печени, да, диффузные изменения в печени, если у вас есть избыточная масса тела, то с высокой степенью вероятности это жировой гепатоз. Встречается очень часто. это повод для того, чтобы задуматься об образе жизни, но не паниковать и не думать о том, что это заболевание, которое не контролируется. Второй момент. Эрозивный гастрит. К сожалению, у 50% взрослых людей есть геликобактерная инфекция, и в подавляющем большинстве случаев эрозия в желудке связана с геликобактерной инфекцией. И если геликобактерная инфекция пролечена, эффективно пролечена, то есть человек прошел курс антибактериальной терапии, прошел после лечения через 4 недели тест на инфекцию, есть такой дыхательный тест, и в этой ситуации можно забыть про, значит, эрозивный гастрит, если геликобактерного гастрита как такового нет. Хронический панкреатит, к сожалению, это заболевание, которое сейчас в современной мире ставят очень часто и ставят необоснованно. На самом деле обоснование диагноза встречается только лишь в 15-20% случаев. В 80% случаев диагноз ставят так вот, ну, на основании предположений. Для того, чтобы диагноз поставить, конечно же, нужно дополнительное исследование. Если у человека по компьютерной томографии или по современному УЗИ не выявили серьезных изменений, то панкреатит на самом деле следует и из диагностики в каждом конкретной ситуации при общении с пациентом его исключать. Что касается полипа в желчном пузыре, опять же, это ситуация, которая связана чаще всего с нарушением обмена холестерина, нарушением жирового гепатоза с избыточной массой тела, и восстановив массу тела, восстановив нормальное питание, как правило, эта болезнь способна на самом деле регрессировать как таковая. Я извиняюсь за какие-то вот отрывочные такие телеграммные сообщения по большому количеству диагнозов, но, безусловно, более стройная структура с обоснованием, с определением каждого из этого заболеваний возможно в индивидуальной беседе для того, чтобы не было ситуации путаницы, потому что если концептуально говорить в отношении вот тех, казалось бы, большого перечня заболеваний, которые прошли, как правило, гастроэнтеролог должен сообщить первое. У вас нет заболеваний, которые влияют на прогноз вашей жизни. Они доброкачественные, они лечатся. Для того, чтобы вылечить их, жировой гепатоз и полип, мы с вами должны похудеть. Для того, чтобы вылечить эрозивный гастрит, мы пролечим с вами геликобактерную инфекцию, и она проходит. Для того, чтобы, в общем, хронический панкреатит вылечить, давайте разберемся с того, а есть ли он у вас. Очень часто этот диагноз ставят, еще раз повторюсь, в общем, с таким, ну, с точки зрения гипердиагностики, там, где, в общем, его и на самом деле нет. И очень важный момент, который всегда нужно обсудить при заболевании желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что очень важным фактором, который влияет на течение болезни желудочно-кишечного тракта и на симптомы, является хроническая стрессовая ситуация. И если человек находится в состоянии тревоги, если человек находится в состоянии депрессии, это можно пройти самостоятельно, так называемые диагностические шкалы тревоги, депрессии, или пообщаться с врачом, который подскажет вам, есть ли нет симптомы как таковые. На самом деле это очень важно, заняться еще и состоянием нервной системы, потому что если не вылечить тревогу, депрессию, то симптомы, как правило, в общем, со стороны желудочно-кишечного тракта присутствуют достаточно активно, и они мешают разобраться в истинной картине состояния заболевания. Поэтому здесь вопросы все решаемы, только нужно, ну, если можно так сказать, вот этот лабиринт, не очень тяжелый, но это действительно лабиринт, его расплести, и все встанет на свои места. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопросы из Екатеринбурга от нашей слушательницы. После ОРЗ вылез герпес в носу. Врач сказал, что нужно пропить курс ацикловира 10 дней. Пропила 2 дня и почувствовала, что болит желудок после таблеток. Боюсь, как бы не обострился сильно гастрит. Ранее был герпес во рту, я его не лечила, проходил сам. Вот и думаю, может быть, и сейчас просто подождать, а не лечить.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, вот данный пример, данный вопрос, он является таким ярким подтверждением того, что мы с вами в наших передачах обсуждали, то, что любая острореспираторная вирусная инфекция, любое острое ОРЗ, к сожалению, приводит к нагрузке на иммунитет, к так называемому вирусному иммунодефициту, временному, да, которая развивается после этого заболевания. К сожалению, герпес инфекции, которая встречается у подавляющего большинства современных людей, которые контролируются за счет иммунитета, они как раз вот, значит, проявляются очень открыто и активно после периода ОРЗ. Дело в том, что здесь ситуация, ну, она так, знаете, вот 50 на 50, на самом деле, для решения этого вопроса. Если, безусловно, герпес активный, и он беспокоит, и есть выраженное его проявление, то противовирусная терапия ацикловиром, она имеет эффективность, она показана и она назначает. Дело в том, что при восстановлении иммунитета, действительно, в общем, иммунитет берет под контроль, опять же, герпес-инфекцию, да, и герпес-инфекция регрессирует. Поэтому назначать, не назначать эти препараты зависит от степени выраженности и от степени симптомов, которые беспокоят вас на фоне вот этого состояния. То, что, к сожалению, герпес вылечить невозможно, можно только восстановить иммунитет, и иммунитет будет контролировать герпес-инфекцию. Это, в общем, медицинский фактор таковой. В период активного размножения герпес-вируса ацикловир блокирует его размножение и помогает иммунной системе более активно и более эффективно с ним бороться как таковым. Поэтому, к сожалению, не знаю, насколько это активные симптомы. То есть это мощные эрозии, мощные язвочки, да, с воспалением в носу, да, беспокоящие, значит, имеющие местные, локальные сильные проявления. Конечно же, нужно проводить противовирусную терапию, потому что это риск еще и вторичной бактериальной инфекции и осложнений как таковых. Но, как вы сами показали в собственном примере, при восстановлении иммунитета, при отсутствии тяжелых проявлений, симптомов, действительно регрессирует эту ситуацию достаточно большого количества людей.
Спасибо. Вопрос задает сейчас из Ирбита Дмитрий. Он просит рассказать о проявлениях болезни Крона. Можно ли ее излечить или только ремиссия? И может ли синдром раздраженного кишечника привести к болезни Крона?
Уважаемый Дмитрий, уважаемые радиослушатели, есть такая группа заболеваний, воспалительные заболевания кишечника. К ним относятся язвенные колиты, к ним относятся болезни Крона. Болезни, которые стали регистрироваться, встречаться достаточно часто в последнее время, если не сказать, что, в общем, регистрация и выявляемость их выросла в разы по сравнению с 10-20-летней давностью. Во многом это связано с тем, что современные врачи имеют более четкое представление об этих заболеваниях. Раньше, в общем, эти часто болезни действительно проходили, знаете так, под другими диагнозами, под другими марками, как таковыми, регистрировались только тяжелые формы этого заболевания. Сейчас стали понимать, что болезни, воспалительные заболевания кишечника, они могут быть и тяжелые, могут быть и средней тяжести, а может быть и легкие заболевания, формы заболевания, которые протекают всю жизнь в легкой форме, в общем, без негативного прогноза, но требуют лечения как таковой. Воспалительные заболевания кишечника имеют одну природу – это аутоиммунные заболевания. То есть у человека есть наследственная предрасположенность, которая реализуется в нарушении иммунитета. Собственно, иммунная система, она воспаляет кишечник. То есть, собственно, иммунитет работает против кишечника. Ни при язвенном колите, ни при болезни Крона какой-то причины нет. К сожалению, огромное количество людей тратят огромное количество времени, нервных ресурсов, физических ресурсов на поиск какой-то причины. Понятно, в общем, человек считает, что вот если найти причину, ее исключить, то, в общем, болезнь пройдет. Но, к сожалению, причины нет, как и при любом аутоиммунном заболевании. Есть ген, который достался или от мамы, или от папы, а чаще всего и от мамы, и от папы, который при некоторых ситуациях в жизни у человека, при стрессе, при встрече с вирусной инфекцией, при каких-то других ситуациях, начал активно реализовываться в виде нарушения иммунной системы. Поэтому лечение иммунной системы – это основной аспект лечения язвенного колита и болезни Крона. Основными симптомами этих заболеваний является стул с кровью. На самом деле кровь в стуле – это очень важный симптом, на который мы должны обращать наше внимание. ежедневно, вот, потому что на самом деле это симптом, который говорит о многих состояниях, о многих заболеваниях. Это всегда симптом тревоги, который требует внимания. В определенном проценте случаев это может быть связано с геморроидальными сосудами. Но на самом деле, если это частый стул с кровью, то никакой речи о геморрое не идет. То есть речь идет о болезнях кишечника и всегда ярких и требующих внимания врача. Это факт. Частый стул с кровью – это основной симптом, на который нужно обращать внимание, в общем, в своем внимание и включить его в аспект вот, здорового образа жизни. Если следим за стулом, если там кровь. Значит, можно ли лечить болезнь Крона или только ремиссия? Теоретически сейчас есть современные лекарственные препараты, которые подвигают нас к возможности излечения, но мы находимся пока что в точке, медицинской точке, которая говорит о том, что полностью излечить болезнь Крона невозможно. Возможно добиться только ремиссии. Ремиссии многолетней или пожизненной. И, как показывает практика, человек, который соблюдает полностью медицинские рекомендации, полностью выполняет все поставленные медицинские задачи, живет с болезнью Крона ровно столько же, сколько человека без болезни Крона. Поэтому эта болезнь уж настолько грозная, опасная, угрожаемая. Поэтому здесь нужно, безусловно, прогноз такой благоприятный принять с точки зрения ведения человека. Вот. Здесь очень многое зависит от взаимодействия, взаимопонимания, безусловно, врача и пациента. Последний вопрос, который был, может ли СРК привести к болезни Крона, я расшифрую, что такое СРК. Это синдром раздраженного кишечника. Заболевание, которое встречается в 20% случаев населения. Заболевание, характеризующееся болью в животе, на основе функциональных нарушений кишечника, то есть когда кишечник работает неритмично, нерегулярно, да, и это сопровождается нарушением стула. В основе синдрома раздраженного кишечника лежит в подавляющем большинстве случаев так называемый феномен повышенной чувствительности нервных рецепторов. Как правило, этот феномен реализуется при ситуации так называемого психосоматического заболевания. Если быть более проще и понятным, это ситуация тревоги или депрессии, которая привела к изменениям в работе внутренних органов. На самом деле, любая ситуация стресса, она всегда приводит к изменениям работы внутренних органов. Чаще всего, конечно же, стресс реализуется в нарушении тонуса мышц. Не зря у людей после стресса то спина болит, то голова болит, то ноги болят. То есть эта ситуация связана с нарушением тонуса мышц, потому что стресс с точки зрения эволюции – это всегда подготовка организма к действию. Ну, человек увидел что-то опасное для своей жизни. Да? Раньше он должен был убежать. Для того, чтобы недолго думать, а быстро это делать, у него организм сразу выбрасывал гормоны, готовил его к физической активности, он должен был убежать или нападать, или действовать как-то, да. Вот. Но раньше это был механизм выживания. Сейчас нет таких угрожаемых ситуаций ежедневно, да, у человека, но стресс ежедневно есть. Плохое слово, значит, какие-то другие вещи, да, которые мы встречаемся достаточно часто в жизни. И вот испытываем стресс, этот стресс приводит к изменению работы органов, а бегать некуда, и бегать мы не бегаем. Вот, и это приводит как раз вот такой неправильной разрядке в организме, в том числе и к нарушению работы кишечника. Тем более, когда стресс хронический, это все приводит к хронизации процесса, к нарушению работы кишечника в виде частого жидкого стула или запора. СРК никогда не сопровождается развитием язв кишечника, СРК никогда не сопровождается кровью в стуле и синдром раздраженного кишечника, то есть психосоматическое заболевание, заболевание, развивающееся на фоне стресса, никогда не приводит к болезни Крона. Это факт. Они могут сосуществовать, потому что человек может нервничать, и у него может быть иммунофункциональное расстройство кишечника и болезнь Крона, но одно к другому практически не приводит. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. А сейчас вопрос от Ольги из Екатеринбурга. Стал беспокоить ночной рефлюкс, просыпаюсь ночью, чувствую спазм, жжение в районе крепления пищевода к желудку. До этого был сильный стресс, плюс переболела ОРВИ. Врач назначил амесотримидат, пью, но ночные забросы не уходят. Впечатление, что внутри спазм диафрагмы или желудка, и происходит из-за этого заброс из желудка в пищевод. Как решить проблему и как можно снять спазм в животе и расслабить мышцы?
Уважаемая Ольга, уважаемые радиослушатели, вот мы в большинстве своих вот обсуждаем вопросы как раз проблему острой респираторной вирусной инфекции, стресса. Мне кажется, это сейчас два ключевых на самом деле таких вектора медицинских, которые действительно требуют постоянного обсуждения, постоянного внимания, ОРЗ и стресс. ОРЗ и стресс. Что касается ОРЗ, еще раз повторюсь, острореспираторное заболевание или острореспираторная вирусная инфекция, да, это синонимы на самом деле как таковые. Болезнь, которая, к сожалению, имеет последствия, физические последствия, последствия, связанные на иммунную систему, последствия, которые могут привести к обострению тех или иных хронических заболеваний. Но в том числе давайте не забывать и то, что период лечения ОРЗ – это, как правило, период приема еще и лекарственных препаратов. Да? Вот. И если в качестве лечения вы выбрали так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, ну, допустим, там аспирин, диклофенак, вальтарен, ибупрофен, значит, нимесулит, мелоксикам, да, ну, не буду перечислять, это просто все нестероидные противовоспалительные препараты. Посмотрите в инструкцию тех препаратов, которые применяли. То вместе с снижением температуры, вместе со снижением интенсивности боли головной и боли в мышцах, эти препараты способны привести к развитию лекарственных эрозий или лекарственной язвы, как таковой. Это очень важно помнить, или лекарственного повреждения пищевода. Поэтому нужно еще принять во внимание и те лекарственные препараты, которые человек принимал во время лечения острой респираторной вирусной инфекции. Это первый момент. Второй момент. Значит, стресс. Еще раз повторюсь, стресс – это всегда состояние, которое приводит к изменению работы внутренних органов. Сердечно-сосудистая система, тахикардия, да, колющие боли в сердце, чувство нехватки воздуха, боли в мышцах, чувство тяжести в желудке или чувство жжения в желудке, чувство жжения и тяжести в кишечнике, нарушение работы кишечника, диарея и запор. Это всегда нужно учитывать при анализе картины, потому что на самом деле, когда вот все это складывается в одну корзину, очень трудно понять, какой симптом за что отвечает. И какой фактор за что отвечает? Ведь здесь есть разные вещи. ОРВИ, да, лекарственный препарат, риск развития лекарственного гастрита, лекарственного эзофагита и стресс, который приводит к нарушению симптомов. Но самое интересное, что эти симптомы наслаиваются друг на друга и создается вот такое впечатление объемной, непонятной картины. Нужно очень тонко и спокойно здесь расплетать, сидя на медицинском приеме. Что за что отвечает, какие были болезни до ОРВИ, какие нервные состояния были у ОРВИ, какой стресс, закончился он или не закончился, да, продолжается ли он, сон какой у вас, потому что нарушение сна – это всегда симптом СУПД, компенсированной тревоги или тяжелого невротического расстройства у человека, ситуационного или продленного как такового. Это все очень важно на самом деле понимать. Как из этой ситуации выплетаться? Как из этой ситуации выплетать вот этот вот кубок проблем, да, и выходить с точки зрения понимания, что к чему. Первое, нужна объективная картина состояния здоровья. Если мы говорим о состоянии желудка, то по симптомам и при пальпации живота невозможно на самом деле, ну или практически невозможно утвердить и сказать, есть или нет там какое-то повреждение слизистой желудка. То есть, если симптомы продолжаются, нужно делать фиброгастродуоденоскопию для того, чтобы сказать, есть там эрозии, нет эрозии, есть там язва, нет язвы, есть повреждение пищевода, нет повреждения пищевода. Все остальные, к сожалению, гадания, они остаются гаданиями. С вероятностью может быть, а может и не быть. Поэтому многие, безусловно, не с большим энтузиазмом относятся к обследованию фиброгастродуоденоскопии, но если нужен четкий ответ, ответ может быть только после ФГС. Хотя врач, в общем, назначил очень правильно препараты, которые защищают желудок и лечат уже, он предполагал, видимо, те или иные процессы в желудке, которые являются очень эффективными мерами и лечения, и профилактики. То есть, в общем, здесь меры профилактики осуществлены, но все-таки к фиброгастроскопии нужно еще раз вернуться к обсуждению, нужно или не нужно сделать. Следующая ситуация – это тяжелый стресс. Дело в том, что все симптомы, которые вы описали, очень похожи на симптомы, которые могут быть проявлением хронического стресса. И здесь, безусловно, нужно разбираться, сохраняется этот стресс и требуется ли сейчас ситуация его лечения. Дело в том, что да, часть стресса может пройти самостоятельно, но я имею в виду в части ситуации, но у значительного количества людей, особенно у людей чувствительных, с нервной системой чувствительных, склонных к таким вот реакциям, да, нервным, на самом деле остаются достаточно длительные и продленные тревожные или депрессивные реакции, требующие большого внимания и лечения. И здесь врач очень должен четко разобраться, а не являются ли эти симптомы последствием стресса, и просто ли успокоиться здесь не получится. Требуются еще и дополнительные меры и психотерапии, и, возможно, более эффективные медикаментозные меры, которые будут контролировать симптомы стресса и снижать вот эти проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому здесь может быть и болезни хронические или обострение хронических заболеваний, в том числе спровоцированные лекарственными препаратами, ОРВИ, и функциональное отклонение, нарушение работы желудка на фоне стресса. Как это все решить? Нужно сделать ФГС, продолжить принимать лекарственную терапию, разобраться с помощью медицинской консультации о степени и силе стресса, целесообразности и необходимости приема лекарственной терапии. Вот. Но вот то, что мне позволительно, наверное, дистанционно сказать, я могу сказать, что каких-то грозных симптомов нет. Нужно успокоиться. Да? Нужно понять, что, значит, под этими симптомами не скрывается что-то патологически страшное. Нужно спокойно пройти обследование, да? Вот, чтобы расставить точки над «и». Вот. И безусловно, здесь очень важно на самом деле комплексно подойти вот к решению этой проблемы. К решению этой проблемы. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня в нашей программе. Я попрошу, как всегда, дать несколько напутственных слов нашим радиослушателям.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, вот последний вопрос, да, позволил нам еще раз, скажем так, сделать акцент на двух очень важных моментах, в которые мы сейчас живем. Помимо, безусловно, каких-то личных медицинских проблем, первая проблема – это эпидемия острой респираторной вирусной инфекции. Мы от нее отвыкли в период коронавирусной инфекции. Ну, с коронавирусом было как-то более просто и понятно. Был один коронавирус, да, вот, и были меры простые профилактики, была вакцинация, дистанция, а самое главное, были еще и общие социальные, медицинско-организационные меры. Все носили маски, соблюдали социальную дистанцию, и была, в общем, такая мобилизация, как таковая, хорошая. Сейчас этой мобилизации нет. Масок мы не носим, ну, вы не носите, я ношу маски, когда посещаю магазин обязательно. Вот, и надеюсь, что этот пример, может быть, хотя бы одного-двух человек вдохновит на самом деле. Маски мы не носим, социальную дистанцию не соблюдаем, в очереди в магазин стоим с расстояния 20-30 сантиметров, при общении на улице социальную дистанцию метр не соблюдаем. В общем, к сожалению, эта ситуация как раз и привела к тому, к чему привела. К мощному взрыву острых респираторных вирусных инфекций. И грипп, и парагрипп, и огромное количество других вирусов на самом деле – популяции сейчас, в общем, приобрели колоссальное значение. И мы с вами видим, к чему это приводит. Это приводит к поствирусному иммунодефициту. Это приводит к обострению хронических заболеваний. Это приводит к астении тяжелой, которая, в общем, требует достаточно большого времени. Но неужели мы с вами не согласимся, что проще носить маску, да, если вы не делали прививку и вам нет противопоказаний, что нужно сделать вакцинацию от гриппа, да, значит, соблюдать меры по обработке рук. Неужели мы с вами, вот те особенно люди, которые переболели, они, мне кажется, сейчас в один голос кричат: дорогие мои, носите маску, соблюдайте меры, потому что то, что мы сейчас испытываем после перенесенной вот острой респираторной вирусной инфекции, а большинство это грипп в том числе, это ситуация, которая настолько, в общем, непростая, требует такого восстановления, что ношение маски – это, в общем, самое малое, что мы можем сделать на самом деле. Поэтому, пожалуйста, прошу вас еще раз мобилизоваться. В этом ведь нет какого-то, я не знаю, социально порицаемой ситуации. Все мы с вами носили маски и поняли, что это не страшно, что это не обидно, что это, в общем, и не очень-то неудобно. Это, в принципе, к этому можно привыкнуть и достаточно комфортно. А что это самое главное, очень эффективно с точки зрения борьбы с теми ситуациями, которые мы, в общем, проводим. Ну и второй вектор, на который я хотел бы обратить ваше внимание, конечно же, это то, что, в общем, психологическое здоровье, оно сейчас требует, конечно же, особого внимания. Тревога, депрессии значительно расширились в нашем обществе, поэтому, безусловно, вопросы гигиены, вопросы гигиены нервной системы имеют огромное значение. В первую очередь они заключаются в образе жизни нашем, на самом деле. Это гигиена информационная, когда мы с вами ограничиваем тот поток негативной информации, который выливается в обществе, так сказать, на нас. Это, безусловно, и терпимость, это и вопросы работы с собственным психологическим здоровьем, со своей тревожностью, со своей склонностью к депрессивной ситуации. Это вопросы и поддержки друг друга. Это и многие другие очень важные аспекты, которые неотъемлемо важны для нас с вами вот, в нашей работе, в нашей жизни. Поэтому прошу вас, будьте внимательны друг к другу, будьте внимательны к себе, берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.